Открывашка!
Открывашку мы начинаем. Дед Сережа, а я думаю, идти, да? Это так просто не пройдет. Это наша переписка с дедом Сережей у нас частая. А сейчас пойдет общественная у нас не переписка, а переговоры с Павлом Шведовым, руководителем отдела культурных проектов «Союз мультфильма» и еще историк анимации. А может быть и в первую очередь. Павел, доброе утро.
Да, доброе утро.
Доброе утро. Павел, у нас сегодня такая тема, а где вообще можно? Ну, я понимаю, что этим как-то надо заниматься с детства. Ну, с детства, наверное, рисовать и что-то делать, и что-то художественное делать. А где можно профессионально научиться анимации? После того, как ты пройдешь какие-нибудь свои детские, наверное, занятия.
Но в нашей стране анимация – это, в первую очередь, конечно, отрасль, которая связана с кино, да, традиционно, исторически. Да. И у нас, в первую очередь, анимацией либо художником, постановщиком, либо режиссером анимационного кино можно стать в вузах, которые обучают будущих кинематографистов. Да, и основным, конечно, является ВГИК, да, к примеру. Либо его такой...
Так.
Государственный университет кино и телевидения. Но в последнее время стали появляться и другие уже совершенно иного плана учебные заведения, которые готовят в большей степени людей, которые смотрят на анимацию из индустрии дизайна, к примеру. Да, и есть достаточно успешные, уже себя заявившие в профессиональном плане кафедра анимации в школе дизайна Высшей школы экономики, к примеру. Причем интересно, что, как и с точки зрения профессиональных студий, если мы посмотрим, где они находятся, да, то и вот эти вот...
Павел, по-моему, у нас какая-то завязка идет чуть-чуть дальше от микрофона, если можно, да?
Да, давайте, конечно. Вот, и... Если мы посмотрим, то у нас есть еще один город, да, в стране, где очень хорошая кафедра анимации имеется. Не обязательно ехать в Москву и в Петербург для того, чтобы обучаться анимационному кино в стране. Это Екатеринбург, где старая, известная, своя Свердловская школа анимации имеется с великолепными фильмами. Если вы вдруг не слышали про то, что в Свердловске и в Екатеринбурге фильмы снимались, я советую их найти. Да, посмотреть, потому что это совершенно... Мы смотрим ее, например, на телеканале «Карусель» или где-то еще. И там есть Уральский государственный университет архитектуры, да, где тоже можно научиться уже профессионально стать художниками анимации. Вы сказали, что многие дети, они ходят, ну, допустим, да, могут ходить в детские студии анимации, уже только после этого поступать в вузы. Я могу сказать, что очень часто профессионалами становятся люди, которые, особенно если мы говорим про режиссеров, становятся люди, которые получили даже другое непрофильное образование. Ну, например, самый известный такой, как бы яркий.
Ой-ой.
Иван Максимов, режиссер, который закончил физический институт, да, и после этого понял, что он хочет стать режиссером анимации. Пошел, поступил на высшие курсы сценаристов и режиссеров, это было еще позднесоветское время, тогда высшие курсы готовили аниматоров. Вот, и получил образование, которое стал использовать уже в профессиональной своей карьере, несмотря на то, что под диплом он физик-ядерщик, да, и везде в своих, ну, как бы, CV, в своих интервью он, как бы, про это отмечает.
Вот. Ну да, это такая история вообще, ведь очень во многих творческих профессиях, да, и не совсем творческих, так бывает, что ты получаешь одно образование, которое тебе, кстати говоря, совсем не мешает, потом ты занимаешься совершенно другими вещами, просто уже с другим кругозором. С другим кругозором, но вот это что, это влечение неодолимое? Вот это самое главное, мне кажется, или как?
Да, я с вами согласен полностью, здесь... Но я смотрю из своей призмы. Я сразу скажу, что я не режиссер, не аниматор. Я историк анимации и кинокритик. Я закончил в свое время историко-архивный институт и долгое время работал в журнале.
Ай-яй.
Согласитесь вы со мной или нет, но которая требует достаточно широкого кругозора в той отрасли, в той специализации, которую вы изберете вдруг, да, если вы решите стать журналистом. Вы должны разбираться в чем-то, в той сфере, которую вы будете освещать, так же хорошо, как и ваши визави, как и ваши люди, которые будут окружать вас и будут поставлять вам информацию. Вот примерно так же, на самом деле, и в режиссуре, только в режиссуре анимации, например, как и в режиссуре кино, несмотря на то, что сейчас, например, когда люди поступают в ВГИК, они поступают туда в 16-17-летнем возрасте. И я не знаю, насколько они вообще могут...
Так.
С моей точки зрения, это, конечно, та пьеса...
Я предлагаю сейчас, давайте-ка мы по телефону свяжемся,
давайте,
потому что у нас все время что-то подвисает, зависает, а я не хочу терять слов, потому теряются слова, и у нас получается такое вместо анимации противоположное получается. И мы сейчас позвоним по телефону, и будем с вами по телефону говорить, а изображение не отключаем, так мы делали и неделю назад. А там вообще нам показывали, неделю назад показывали оружие старинное, там показывали массу всяких вещей. Что сейчас делают телефон, да? Нам сейчас потихонечку мы сейчас прервемся на то, послушаем путешествие по Подмосковью Татьяны Перепейко. Да, Павел? Сейчас послушаем путешествие. А потом через 5 минут продолжим с этого самого места.
Путешествие по Подмосковью.
Сегодня, как было обещано, снова отправляемся в Абрамцево. Повод серьезный. Знаменитому абрамцевскому дубу в этом году исполнилось ни много ни мало, а целых 250 лет. Он уже признавался российским деревом года, выходил в финал конкурса «Европейское дерево года». И вообще, дуб большой и красивый.
Заглянем в музей.
Для начала разберемся с историей дерева. О ней сотрудник музея Абрамцева Александр Майсурян.
Это дерево, прежде всего, замечательно своим возрастом, который был точно установлен в 2013 году. Тогда он составлял 243 года. А в этом году, соответственно, ему исполняется 250 лет ровно. То есть четверть тысячелетия ему уже. Оно было посажено или начало расти в 1770 году, в царствовании императрицы Екатерины II. И, соответственно, когда Абрамцево перешло в руки наиболее знаменитых его хозяев, сперва это были Аксаковы, дерево было уже 70 лет. Когда оно перешло в руки других знаменитых хозяев Абрамцева, Мамонтова, ему ровно 100 лет исполнилось, это было в 1870 году. То есть это был такой великан, который был свидетелем всех значительных событий истории Абрамцевской усадьбы. Под его сенью гуляли Гоголь, Тургенев, творили художники, Васнецовы, Серов, Коровин, Репин. И оно отразилось в их творчестве. Наиболее известна в этом плане картина Нестерова «Видение отрока Варфоломею», которая была, как известно, написана здесь, в усадьбе. Там действие происходит на фоне реки Волги, вон той вот долины. И при этом художник, когда создавал эту картину, он долго искал дуб, под которым должно происходить было действие. Искусствоведы считают, что вот этот как раз дуб, очень похожий по силуэту на то, что изображено на картине, мог служить прототипом для его картины. Затем следует упомянуть творчество Виктора Михайловича Васнецова, который неоднократно изображал абрамцевские дубы. У него есть картина «Дубы в Абрамцеве». И кроме того, самое замечательное, что когда он создавал свою картину «Богатыри», он, по его собственным воспоминаниям, по его рассказу, в качестве прототипа этих богатырей взял именно абрамцевские дубы. И он говорил, а как дубы, которые я увидел в Абрамцеве, стали богатырями? Ну, это я не могу сказать. Приснилось, может быть. Поэтому неудивительно, что такое значение для нашей усадьбы имеет этот дуб.
Дуб по случаю своего юбилея прошел обследование специалистами-дендрологами. О его результатах рассказал глава Центра древесных экспертиз Алексей Анциферов.
К этому дереву мы приехали для повторного обследования. Первый раз мы были осенью 2013 года, то есть прошло уже 7 7 лет. По результатам повторного измерения параметров дерево подросло. Обхват ствола в 2013 году составлял 458 сантиметров. В настоящий момент он составляет 475 сантиметров. Дерево подросло по обхвату ствола примерно на 20 сантиметров. Соответственно, если по толщине годичных колец, каждое годичное кольцо составляет по ширине от 4 до 5 миллиметров. Это, в принципе, для такого дерева очень хороший показатель и говорит о том, что оно себя довольно хорошо чувствует. А что касается высоты, то в 2013 году высота дерева была 29 метров. По состоянию на сегодняшний момент она составляет 30 метров. То есть дерево подросло на 1 метр, что для такого, опять же, старовозрастного дерева тоже неплохо, потому что деревья обычно достигают определенного предела и больше уже растут вширь, чем ввысь. Сегодня мы повторно использовали прибор, который называется резистограф, для того, чтобы оценить внутреннее состояние ствола этого дерева. Про резистограф можно сказать, что он буквально позволяет заглянуть внутрь дерева и узнать, гнилое оно или нет, а если гнилое, то насколько и каковы остаточные стенки древесины. К счастью, можно сказать, что в стволе дерева сильно гнили не обнаружено, есть только небольшие участки, где-то 4 сантиметра, где-то 1 сантиметр, а на большинстве проб, как и в прошлый раз, гнили вообще прибор не показал.
Кроме того, ваш альпинист поднимался на дерево. Это визуальный осмотр. Что это? Какое это исследование?
Альпинист поднимался в крону дерева для того, чтобы, во-первых, оценить ранее установленную систему стабилизации крон. Опять же, осмотр показал, что она функционирует нормально, ничего подтягивать, изменять не нужно. Плюс была проведена инструментальная диагностика крупных ветвей, которая показала также хорошие результаты, то есть гнили там обнаружено не было. Из обнаруженных проблем это наличие множества мелких сухих ветвей. Для любого взрослого дерева это естественное явление, но так как дерево у нас все-таки растет в культурном ландшафте, и плюс, чтобы сухие ветви, хотя они небольшие, но неприятно, когда они падают на голову, поэтому будет рекомендована обрезка вот этих всех мелких сухих ветвей.
Мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Александр Смирнов, сообщаем также, что среди музейных программ в Абрамцеве есть и отдельные экскурсии по парку. Там обязательно уделяют внимание своему дубу. Ну а прочие музейные новости еще впереди.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо».
А мы продолжаем. Спасибо Татьяне Перепейко. Она нас отвезла, как всегда, в чудесные места. Мы протянули, там, соединили провода зубами. И протянули. Павел Шведов у нас здесь есть. Изображением есть и по телефону звуком. Павел, снова приветствуем вас. И вот мы сейчас поговорили, что можно, в общем-то, прийти совершенно из других сфер, из других профессий. И вот история анимации. Вот первые аниматоры, они были в основном кто? Потому что те, которые основывали это дело. Потому что анимация в кино стала, по-моему, с самого начала вообще. Благодаря Мельесу и другим.
Да, это хороший вопрос. Действительно, в анимации в самом начале, и, кстати, ну, чуть ли не до 50-х, 60-х годов такое происходило, что приходили люди, к примеру, которые занимались газетным комиксом, да, которые создавали комиксы в газетах. И если мы посмотрим на 10-е, 20-е годы, там, американские, например, да, это вот то время, когда Дисней еще был совсем молодым, вот, и только начинал давать свои первые фильмы, то многие его коллеги пришли именно из газетной индустрии в анимационное кино. Это, на самом деле, объяснимо, потому что, когда вы создаете маленький комикс для газеты, быстрый, да, скоростной, скажем так, основанный на текущем информационном поле, то у вас начинает развиваться навык рассказывания истории. Вы в какой-то степени начинаете заниматься вот этой протоанимацией. И многие мультипликаторы первые, они как раз пришли из индустрии карикатуры и газетного комикса. Хотя первый, например, человек, с которым связано рождение анимационного кино, Эмиль Рейно, он был человеком, который бы сейчас, наверное, был бы ближе к миру театра. Вот, потому что если мы посмотрим на то, где показывали, да, первый опыты в кино и в анимации, то это в основном происходило как раз в театральной сфере, в сфере развлечения и развлечения публики в том числе. И вот, например, у Рейно это, ну, как бы, не знаю, антрепренер такой своеобразный был. Это не актер, да, но режиссер в какой-то степени, режиссер просто неких публичных представлений, который решил в какой-то момент поэкспериментировать с оптическими игрушками и создал вот этот свой оптический театр, который в 1892 году знаменовал рождение анимационного кино. Но это самые-самые ранние, да, этапы и
опыты. А как
опыты.
Это было сделано у него? Это что собой представляло?
Ой, я сейчас, честно говоря, очень боюсь погружаться в эту тему. Она мне очень нравится, но просто мы отнимем у другой вселенной, у вселенной там современного образования очень много времени. Но на самом деле, если кто-то из слушателей решит познакомиться, то вот посмотрите «Оптический театр». В интернете есть восстановленные ролики, которые были сделаны синематекой Франции, музеем кино в Жироне, в испанском городе Жирона, где как раз показывается, как это было фундаментально, ну, как это выглядело, да. Там очень сложная технология, на желатиновых пластинах человек рисовал, потом делал проекцию, двойную проекцию на экран, обратную, да, как бы изнутри сцены, на экран, который был виден зрителями, и зрители смотрели вот эти первые мультфильмы, которые в большинстве своем не сохранились, но есть несколько, вот два опыта, которые вы можете как бы посмотреть. Это один «Вокруг кабинки» называется, второй «Бедный Пьеро». Для нас, современным зрителям, покажется, что это, ну, какой-то этюд. Да? Mm-hmm. На самом деле, учитывая, что в тот момент времени в принципе еще не существовало экранного движущегося изображения, это был просто феноменальный шаг вперед. Да? Это был, ну, для меня переворот, на самом деле, сознания зрителя примерно такой же, пусть даже и в меньшей степени сейчас известный, как и обретение кинематографа, да? Которое происходило впоследствии, на самом деле. И в этом смысле анимация, конечно, немножко более раннее искусство, чем кино как таковое.
Чем кино с живыми людьми, основанное на серии кадров, на фотографических именно здесь эффектах. Именно то. Вот это интересно. А почему... Вот, знаете, меня такая история всегда занимала. Вот была такая история, когда очень богатые, вполне богатые люди, Нуайли, заказывали нескольким большим будущим кинематографистам и художникам, заказывали фильмы. И они заказали, например, Жану Кокто, они заказали анимационный фильм. Тогда. Это 30-й год. 30-31. Но фильма не получилось. Он снял художественный фильм с людьми. А анимация там по-другому представлена. Все. Полностью. И все писали, и все до сих пор пишут, что это оказалось слишком дорого и трудоемко. Почему тогда это было слишком дорого для трудоемко, а снять такой сложный фильм, как получился, оказалось дешевле?
Но вот действительно, если мы посмотрим сейчас, анимация начинает обладать, это некоторые вопросы в вашу современность буду переводить, да. Начинает обладать намного большими порогами, ну, как бы легкими порогами вхождения, скажем так. Вы можете намного быстрее научиться создавать анимационное кино, и оно будет дешевле. Вы правильно отметили, что долгое время... Да, это, ну, можно сказать, до начала цифровой эпохи, до конца 80-х годов. Создавать анимационные фильмы было крайне, ну, дорого. Это действительно было настоящее производство, где вы использовали труд сразу многих людей. Если мы посмотрим даже на наши опыты на киностудию «Союз» мультфильм, то мы увидим, что по-настоящему это была фабрика. Фабрика по производству мультипликационных фильмов, да, где... Фильм проходил через конвейерные этапы от режиссера к премьере на экране. И один режиссер вместе с художником, например, ну, вдвоем снять фильм был не в состоянии. Просто сама технология подачи материала, да, пленочная технология, не позволяла этого сделать. Сейчас все-таки обстоятельства изменились. Сейчас достаточно легко создать даже в домашних условиях анимационный фильм, потому что те технологии по захвату изображения и по его проекции, да, они стали общедоступными. Вот я сейчас с вами говорю по телефону, мы после эфира можем каждый на своем смартфоне начать снимать анимационный фильм. Для этого существуют даже такие как бы любительские программы, которые нам позволят это сделать, mm-hmm. да, фотографии, поработать. Я вот не умею рисовать, например, так, чтобы гордиться этим. Не знаю, моя дочка рисует лучше, да, но я понимаю просто, что тот мир, который вокруг нас, позволяет мне все равно обнаружить движение в статичном изображении, например, в фотографическом, и сделать из этого мультипликационный фильм. Вот эта вот легкость вхождения сейчас, она, конечно, совершенно феноменальна. Опять же, по сравнению с тем временем, когда жили пионеры анимации, да, когда создавал свои фильмы Уолт Дисней, который несколько раз буквально банкротился, да, прежде чем обрел вот тот уровень и те, ну, как бы, то знание, которое позволило ему создать вот целую империю в дальнейшем, как уже продюсеру, а не режиссеру. Вот. Как другие пионеры анимации, сейчас, конечно, это все намного более, ну, такая простая история, да, для того, чтобы создать анимационное кино.
Ну, конечно, все равно проще, не проще, но все равно для этого нужны и мысли, и талант, и оригинальность. И это только становится. Это только мы на компьютере, писатель может писать бы гораздо быстрее, чем пером и на пишущей машинке, и лучше править. Но талант все равно нужен. Вот, никуда не денешься.
Да, вы правы. Причем я хочу отметить, что очень часто, когда про анимацию думают дети, родители их, например, то есть восприятие, что для анимации нужно в обязательной степени хорошо рисовать. Нет, не только это, как минимум, а иногда и не это даже. Рассказывать истории необходимо, если вы хотите быть режиссером. И здесь вы правы, что главное – это вот именно вот это вот понимание того, а что вы хотите рассказать.
Да, и желание. Желание и умение. Мы через 3-4 минуты мы снова встретимся с Павлом Шведовым и поговорим об анимации, как этому можно учиться и кому неплохо было бы учиться.
Открывашка! Открывашка!
Мы продолжаем наш разговор с Павлом Шведовым, руководителем отдела культурных проектов киностудии «Союзмультфильм», историком анимации, о том, что такое ныне анимация, как ей научиться и здесь в какие нужно входить всевозможные пространства. Насколько сейчас, вот мы говорим, вот технически, насколько человек в современной анимации, где уже есть компьютер, где есть программы, где есть то, что тебе помогает, насколько при этом он технически должен быть вооружен, именно понимая, как это действует, или за него многое делает?
Ну, он, конечно, должен обладать навыками программы, и если мы берем профессиональную анимацию, да, если вы решили прийти в анимационную индустрию и создавать анимационные фильмы, то вы должны изначально знать, конечно, что в профессиональном мире все делятся по знанию программ. Да, вот как в программистской среде, можно сказать, где есть языки программирования, и они достаточно сильно друг от друга отличаются. Примерно так же дело обстоит и в профессиональной анимации, когда отдельные проекты анимационные, там всем известные сериалы, создаются в своих собственных программах, ну, точнее, тех, которые на рынке как бы распространены, но знание которых является определяющим для того, чтобы человека позвать в проект, да, позвать в сериал. При этом, ну, достаточно большое количество есть художников, режиссеров, которые создают авторское кино, да, и в России с авторским кино, ну, с моей точки зрения, просто очень все хорошо, потому что достаточно большое количество уникальных режиссеров создают свое кино, и им, конечно, проще в этом смысле, потому что они могут выбирать ту технологию, которая для них является, ну, как бы удобной, скажем так. Да, и здесь могут возникать уже совершенно разные, даже вполне себе крафтовые, аналоговые методы съемки, такие как там кукольная мультипликация, да, где вы, ну, кстати, кукольную мультипликацию, объектную, точнее даже, да, вы можете дома попробовать создать, да, из совершенно любых предметов, вот. И вы можете, например, с пластилином поработать, это тоже один из вариантов, да, такой, ну, переходных, это объектный к другим технологиям анимации. Вот, вы можете поработать с пикселяцией, так называемой. Это как раз вот где фотофиксация идет, где вы можете, кстати, живыми актерами попробовать снять анимационный фильм, просто их фотофиксируя, ну, как бы фазуя их движения, скажем так, да, профессионально. Mm-hmm. Вот, и играя как бы с этим каким-то образом. Вот. А главное, на самом деле, это понять, а что вы хотите рассказать. Это примерно, такое же правило существует, как и во многих других визуальных искусствах, да, или, например, даже в литературном творчестве. Вы должны понять, а что вы хотите рассказать. И если вы знаете эту историю, которая вас тянет, которая заставляет вас о себе, как бы, миру заявить, то это уже половина победы, с моей точки зрения, потому что я, как профессиональный отборщик кинофестивалей, очень часто сталкиваюсь, например, не самой вразумительной картинкой, скажем так, да, которая меня может не очень сильно будоражить, как в музее изобразительных искусств ее не повесишь. Но та история, которая рассказывается, захватывает меня на 15-й секунде просмотра, и я уже немножко абстрагируюсь от того, как конкретно это сделано, потому что сама история меня ведет. И вот это, на самом деле, самое важное. Здесь в чем-то, с моей точки зрения, современные режиссеры анимации, которые приходят в профессию, они должны обладать... они мыслить должны какими-то вот этими раскадровками, комиксами своеобразными, да, они как-то должны уметь понимать, каким образом они визуально рассказывают историю, и если у них это получается, то я уверен, что даже какие-то некие огрехи технологические, которые могут быть в самом начале, и они будут прощаться. Это вот есть профессиональный фестиваль, который проходит каждый год в городе Суздаль, и где...
Да,
да, где профессионалы показывают свои фильмы, он каждый день этого фестиваля утром открывается показом детских мультфильмов. Мультфильмов, созданных на детских анимационных студиях. И многие профессионалы туда приходят смотреть их, потому что, несмотря на то, что понятно, что это сделано как бы непрофессионально еще, те истории, которые там рассказываются, они, кто его знает, может быть, каким-то образом профессиональных режиссеров даже подпитывают, потому что, безусловно, любой человек, даже самый маленький, да, может рассказать такую историю, которая всех взрослых поработит. Да, как бы просто вот погрузит в себя и не сможет оставить равнодушным никого. Вот про это думайте, потому что это на самом деле главное, мне кажется,
да, сейчас. Да, конечно. И не бойтесь находить свои собственные средства, изобретать велосипеды, потому что ваш собственный велосипед может быть даже и ценнее купленного вот в этом отношении. Великие люди тем же самым занимались, когда не знали о существовании каких-то приемов, они делали, сами придумывали, как тот же, я упоминал, здесь Кокто, он не знал, что такое движение камеры, что тревелинг, что такое. И там они поставили актера на тележку в темном коридоре и увозили его просто на этой тележке. Увозили актера. Получилось совершенно невероятное движение. Сами придумали. Я думаю, что режиссеры еще ходят вот на детские такие, потому что поворот может совершиться совершенно невероятный вот в том,
да,
что
конечно, я про это, я про, да, это и говорю, что здесь драматургия, она как бы у всех своя, и посмотреть на другого режиссера, пусть даже еще пока маленького, да, в любом случае интересно на его творчество. А с технологиями, например, если мы посмотрим на историю анимации, то очень часто бывает такое, что либо технологии переизобретаются, либо даже если они заимствуются, как, самая, наверное, одна из самых известных, это там технология ротоскопа, где снимается живой актер в одеянии, а потом просто переводится мультипликаторами в кадр анимационного фильма. Это с такими антропоморфными персонажами происходит. У нас самые известные примеры – это герои-люди из «Золотой антилопы», например, либо из «Снежной королевы», собственно, сама «Снежная королева» так снималась, да. Это Мария Бабанова, да, как-то, вот. Бабанова, простите, да, и... Вы эту технологию, если посмотрите у родоначальников ее, у братьев Плейшер, у американцев, да, ну, самые известные образы которых это там, не знаю, Бетти Буп, к примеру. Вот. Mm-hmm. И посмотрите, как это реализовано в дальнейшем у Льва Константиновича Атаманова вот, в упомянутых мной фильмах, да, то есть мультфильмовских, или у других режиссеров там современных, то вы увидите, насколько это все очень сильно отличается друг от друга, потому что режиссер ставит другие задачи живым актерам, по-другому как бы переиначивает их изображение в анимационное кино, несмотря на то, что технологически это один и тот же прием, да, одна и та же технология, ну, как бы создания анимационного кино. И таких примеров очень много. И действительно здесь, ну, вот есть многоярусный станок, да, есть Лотта Райнигер с ее знаменитым фильмом «Приключения принца Ахмеда», одним из первых полнометражных фильмов, который в 20-е годы был создан, да, в Германии. Он же использовался в ранних фильмах Уолта Диснея, в «Белоснежке и семи гномах» он имеется. И он же, например, у Юрия Борисовича Нарштейна в фильме используется, в его фильмах «Сказка сказок» и «Ежик в тумане». Это просто три диаметрально противоположных использования примерно одной и той же технологии. И технологии в этом смысле, если мы на них смотрим, то, конечно, они являются нашим инструментом, но вот как мы его будем использовать, зависит только от нас.
Конечно. Как, для чего? Но вот еще есть такой вот увлеченность, это замечательно. Я смотрел прекраснейший ролик про кино, и ролик назывался «Детская школа кино Роберта Родригеса». Вы не видели такой замечательный? Когда он со своими сыновьями придумает, как им улучшить и сделать гораздо интереснее такую вот дурацкую видеосъемку на отдыхе. Там я прыгаю в бассейн, я там делаю то-то, как раньше там в кино в походах снимали. И вот и это потрясающе, когда они придумывают каких-то из ничего чудовищ, там, выползающих из... И это увлекает 10 минут. 10 минут. И называется просто «Учимся делать кино». Мы учимся больше любить кино, вот там даже. И это самое главное. Любить, как вы сказали, рассказывать историю.
Ну, кстати, вот ваша история показательна. Если представить себя походником 70-х годов, то нужно взять 8-миллиметровую
кинокамеру. Да, и 60-х,
да. Да, пойти домой, ее потом перевести в позитив все-таки, вот, и найти кинопроектор еще. А сейчас просто взять телефон можно и снять видео, а потом с ним даже и помонтировать немножко его, да, в телефоне, его показать на этом же аппарате. Вот насколько проще все стало.
Конечно, проще все стало, но всегда вся эта простота, которую нам приносит сложная техника, она помогает тому, кто хочет. Тому, кто хочет, конечно. И тому, кто умеет. Она не поможет тому, кто... Вот, просто она за тебя не сделает, это называется. И то, что вы рассказываете о фестивалях, это совершенно, совершенно правильно. Смотрите, значит, мы работаем с разными вещами, но нужно ли нам при этом уметь рисовать самому?
Это, знаете, такой, на самом деле, сложный вопрос, потому что если я скажу строго, что да, конечно, надо уметь рисовать стопроцентно, то у нас всегда могут возникнуть вопросы, а как же те режиссеры, знаменитые режиссеры, которые рисовать изначально не умели, ну, как бы не умели так, как художники. Вот такой... пример человека, пришедшего именно из режиссуры игрового кино, из рассказывания историй, это Андрей Юрьевич Крыжановский, да, который не учился на художника анимации, а учился на режиссера игрового кино рассказывать истории в первую очередь, а не рисовать. И посмотрите на его фильмы, посмотрите на то, как он рассказывает, да, свои истории. А есть, наоборот, художники, которые пришли в анимационное кино и в какой-то момент решили стать режиссерами. И, например, в дальнейшем, ну, не знаю, здесь, наверное, можно про этот пример рассказать, потому что сам художник про него в интервью упоминает, Вот в этом году мы будем отмечать, мы уже к нему приближаемся, столетие Леонида Ароновича Шварцмана, великого просто художника-постановщика советского анимации, советской анимации, который придумал огромное количество образов, вот, начиная от «Снежной королевы», заканчивая, ну, главным, наверное, Чебурашкой, да, миром Чебурашки. И котенок Гав его, и варежка его, и обезьянки его, да, там огромное просто количество персонажей, которые у нас ассоциируется с нашим детством. И вот когда у него спрашиваешь, у него как раз в основном был путь художника, но он в какой-то момент времени решил стать режиссером. Когда у него спрашиваешь, он говорит, ну, конечно, я художник в первую очередь. То, что я делал в режиссуре, ну, это как бы для меня второе. Да, здесь человек приходит в анимационное кино по разным дорожкам. Самой протаренной является дорожка художника. Но это не значит, что только так возможно прийти в анимацию. Да, если вы понимаете, что у вас не получается великолепных, больших танковых работ, то это не значит, что вы не сможете в анимации реализоваться. В анимации огромное количество людей работает с совершенно разными, опытами, да, скажем, с разной квалификацией, с разными ощущениями, осознаниями от того, что они делают. Вот есть режиссеры, которые рассказывают истории, есть художники, которые создают образы, а есть, например, аниматоры, без которых фильм не создашь, и которые позволяют оживить все эти образы, да, в той драматургии, которую решил изобразить режиссер. Так что у каждого свой путь, скажем так. Да? Здесь не стоит думать, что если у вас не получается поступить в Стучковский институт, то значит в анимацию вам тоже нельзя. Вот. Про это думать не надо.
Да, правильно, надо хотеть. И потому, сколько до сих пор, и действительно, сколько делается большая анимация, ведь все это можно делать ведь в содружестве. Можно писать, обсуждать, рисовать это, ставить, двигать историю визуально, делать это вместе. Люди делают, как вы. Сейчас мы занимаемся упоительным занятием, делаем исторический комикс. Там у нас много, у нас там есть художник, у нас есть сценаристы, у нас есть, мы двигаем истории. Там, это же увлекательное занятие, не обязательно всем рисовать, как тот наш чудесный художник, который нам это все делает.
Вот, да, вы правы полностью, и современная анимация – это коллективное творчество, именно творчество коллективное. Здесь нет какого-то демиурга, который диктует все. Это в любом случае диалог всегда, да, в хороших проектах, где дружная команда существует, всегда только диалог побеждает. И бывают случаи, когда человек снимает фильм сам по себе, отвечая за все. Такое бывает, но это редкость, такая редкость.
Бывает это редкость, как и в большом кино бывает редкость, когда один стоит во главе всего, и еще это действительно редкость, когда мы видим там бесконечные группа такая, группа сякая, там группу в Куропатамии, группа там на Северном полюсе, и в течение там получаса, полкино идут все участвовавшие в титре, все, кому мы благодарны. Но вот все же, нет никаких опасностей, скажем, когда увлекаются вот такими студиями, очень многочисленными студиями. Даже у нас есть краткосрочные курсы анимации. Есть ли здесь какие-то опасности профанации, чего боятся иногда родители, например?
Ну, мне сложно сказать, что в этом есть какие-то подобного рода проблемы, да, там опасные зоны, скажем так. Если вы понимаете, что ваш ребенок хочет получить какой-то новый опыт, то любой краткосрочный курс, наверное, он из него извлечет что-то. Да? Здесь же главное понять, что очень сложно, кстати, понять в самом начале, я как родитель это тоже понимаю, понять, что тот педагог, да, который будет вести этот курс, сможет что-то рассказать такое вот ученикам, да, что заронит в них какой-то интерес. Вот это, конечно, самое сложное. Понятно, что отнюдь не каждый аниматор может обучить анимационному мастерству, например. Конечно. Вот, и это совершенно отдельные люди, да, отдельные педагоги. Но я могу сказать, что во всех практически городах крупных существуют вот такие полупрофессиональные студии анимации, которые ориентированы на детей, при этом в которых преподают очень часто люди не только из индустрии или не только попробовавшие сами создать что-то профессиональное, но и ориентированные на адекватный диалог с маленькими людьми, да, с детьми, потому что не каждый это способен тоже сделать. И если, например, лет 10 назад в России было там буквально, не знаю, может, 5-10 таких студий, там самая крупная была новосибирская студия «Поиск», вот, детской анимации, да, и нужно было в Новосибирск детей отвозить, чтобы обучить их чему-нибудь, то сейчас вот как раз есть инициатива этой студии «Поиск» по созданию карты детских анимационных студий России. Ее можно найти в пространствах интернета, у них на сайте в том числе, где как раз увидеть, посмотреть адреса детских анимационных студий, познакомиться с преподавателями, пойти туда посмотреть. Может быть, это будет хорошей альтернативой художественной школе, либо, наоборот, дополнением.
Дополнение, может быть, да.
Да. И там вас будут учить как раз первым технологиям, работе с композицией, с кадром, с рассказыванием истории, с придумыванием истории. Да, вот в первую очередь, конечно, в анимационных студиях для детей про это задумываются, про это говорят, потому что это, как мы уже много раз в эфире говорили, самое, наверное, сложное и главное.
Да, конечно, это сложное и главное. И главное, чтобы не загоняли ребят в рамки какие-то. Вот сделай отсюда.
Да. Вообще не про анимацию, честно говоря. Потому что если вы вдруг решите снять такую же историю, как была у Федора Савельевича Петрука, либо у Эдуарда Васильевича Назарова там в фильмах, это будет все не то. Вот, понятно, что вы должны рассказывать свои истории, но мне кажется, что у ребенка, в отличие от многих взрослых, этих историй навалом, главное прислушаться навалом к себе, да, не бояться их рассказывать, и сразу возникнет та, с которой стоит поделиться миру.
Да, и не сразу говорить, так не бывает. Когда тебе рассказывают историю, дорогие
конечно,
взрослые,
не бывает,
мне
даже
говорят, бывает все. Бывает вообще все. И здесь поразительно интересные вещи. Вот некоторые и многие очень родители руководят просмотром своих детей. Вот что смотрят ребята. Потому что этот мультфильм смотри, этот не смотри. Есть очень много здесь и заблуждений, мне кажется. Вот как смотреть детям? Пусть смотрят, что хотят, что понравится и так понравится, или как?
Знаете, это конечно, это очень сложный вопрос. Я сам, как и многие, на самом деле, не могу дать какой-то такой корректный для всех ответ. Да, здесь все-таки каждый родитель руководствуется своим каким-то чутьем и выбором в пользу того или иного там сериала или кинопродукта. Но просто мне кажется, когда мы, например, отдаем на откуп какому-то одному телеканалу, да, просмотр анимации, то мы должны понимать, что мы видим только какой-то кусочек того анимационного мира, в котором мы на самом деле сейчас живем. Вот когда была пик самоизоляции, да, я дошел, например, сам руками до составления списка для друзей, просто для друзей вот своих. Из 130 полнометражных мультфильмов, которые бы я сам с удовольствием бы тоже с детьми еще раз пересмотрел. Мои дети многое видели, вот, но я понимаю просто, что есть кино, которое может забываться и которое стоит пересматривать. Вот. И я понимаю, что с одной стороны, конечно, родитель будет контролировать контент, потому что вот эта эпоха сейчас, когда контента слишком много становится в какой-то момент времени, она требует все-таки некоего программирования. Без этого не обойтись. Но при этом я понимаю, что родители, ну, как бы, я это на себе ощущаю в том числе, несмотря на то, что я внутри вроде нахожусь, индустрия, что родителям проще намного не задумываться об этом, поставить, допустим, ну, как бы включить какой-то телеканал, и вот у тебя там ребенок на 3-4 часа занят чем-то, а это на самом деле очень плохое программирование получается, потому что вы, скорее всего, его чем-то обделяете, вы заставляете его знакомиться только с определенным контентом, который нормирован для определенного телеканала, к примеру, а поиск – это тяжелая история. Но я советую все равно как бы в этом поиске находиться, вспоминать, какие мультфильмы вам понравились, детстве, может быть.
Да? Или сейчас. Вы вдруг... Или сейчас. Или сейчас, который вы можете посмотреть, фильм, мультфильм, комбинированный фильм, который вы можете посмотреть со своим ребенком, вообще смотреть вместе гораздо лучше.
Да, и сейчас анимация, как и на самом деле игровое кино в том числе, переживает все-таки, с одной стороны, усиление мейнстрима, да, усиление как бы главных студий, но одновременно с этим возникает огромное количество независимых студий, которые снимают кино, и кино достойное, это настоящее независимое, но при этом для зрительского просмотра ориентированные фильмы получаются, и про них нельзя забывать. Их необходимо смотреть для того, чтобы, если ваш ребенок вдруг заинтересовался анимацией, чтобы он знал, куда он придет, чтобы он знал, что существует не только японская анимация, допустим, союз мультфильм и сериалы, да, современные, а что-то еще.
Павел, спасибо большое, спасибо за чудесный разговор, и мы желаем всевозможных успехов. Павел Шведов был у нас, мы говорили об анимации и как к ней подходить, и в самом раннем возрасте, да, тоже. Спасибо большое,
спасибо
всего
вам.
Доброго. Я сейчас хочу вам задать вопрос для другой программы, для программы «Говорим по-русски». Скажите, пожалуйста, уродами, кого раньше называли, повитух, первенцев мальчиков или извергов? Вот кого? Указывайте, отвечайте, выбирайте один из ответов и указывайте адрес своей электронной почты, потому что виртуальный приз, вы получите электронную книгу Льва Успенского «Слово о словах». Спасибо большое, я с вами прощаюсь. Да, будет в записи, но будет в Ютьюбе у нас не так, потому что мы снимали для Ютьюба нашу программу «Не так» с Алексеем Кузнецовым.